В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бутюришвили. Здравствуйте.
Пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить.
Слушайте сегодня в нашей программе. За что Мария Захарова похвалила Грузию и чем это может обернуться для грузинской мечты?
Пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить Министерство иностранных дел Грузии, секцию интересов Грузии в Москве, а также посольство Швейцарии в Тбилиси, которые эффективно обеспечивали согласование решения многочисленных организационных проблем, связанных с эвакуацией российских граждан.
Саакашвили вмешивается в дела Грузии, потому что он грузин, так считает посол украинского государства.
Позиция Украины в следующем. Михаил Саакашвили не является официальным лицом в Украине. Он не представитель исполнительной власти. Он не гражданин Грузии, но он грузин и душой. Он никогда не перестанет быть грузином.
Депутаты и парламент под осадой. Почему Анатолий Бибилов взял под стражу народных избранников?
Мы получили отказ сказать, что вот этого промежутка у них нет. То есть их завели тогда в столовую, и вот мы хотели посмотреть, что происходило вот в столовой. Вот мы хотели вот восстановить всю цепочку событий.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними из пражской студии Нана Плеева.
Украина получила от НАТО статус партнера с расширенными полномочиями. Об этом объявил сегодня Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, поддержавший решение союзников о наделении Украины статусом, который до сих пор пользовались только Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция. Статус партнера с расширенными возможностями – часть инициативы НАТО по развитию совместимости вооруженных сил между союзниками и партнерами, внесшими значительный вклад в операции Североатлантического альянса. Нынешнее решение означает, что Украина сможет пользоваться расширенным доступом к программам совместимости, к участию в совместных учениях, к более широкому обмену информацией, включая сведения о приобретенном практическом опыте. Президент России Владимир Путин заявил, что он убежден в том, что абсолютное большинство граждан страны разделяет и поддерживает его позицию по внесению изменений в Конституцию страны. Выступая в Парке Победы в Москве сегодня, Путин поздравил граждан страны с Днем России.
И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан.
Заявил Путин. А наиболее обсуждаемые поправки об обнулении президентских сроков самого Путина, позволяющим ему теоретически оставаться президентом страны до 1936 года, он не упомянул. Владимир Путин в День России приехал в Москву, что в последнее время он делает редко. Из-за эпидемии коронавируса российский президент живет в подмосковной резиденции, общается с подчиненными в удаленном режиме. Напомним, всероссийское голосование о поправках должно состояться 1 июля. Оппозиция, а также многие эксперты-правоведы считают, что главная цель поправок – укрепление личной власти Владимира Путина, который находится на высших государственных постах России с 1999 года. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против сноса памятников историческим деятелям, к которому призывает ряд участников акции против расизма, начавшихся в разных странах после гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Джонсон написал в Фейсбуке, что памятники являются напоминанием об истории. Они учат нас нашему прошлому со всеми его ошибками. Сносить их значит лгать о нашей истории и лишать будущее поколение знаний о нем. Из всех памятников противоречивым историческим деятелям Джонсон выделил статую Уинстона Черчилля в Лондоне, на которую на прошлой неделе демонстранты нанесли надпись «Был расистом». Нынешний премьер-министр страны отметил вклад бывшего премьера в победу над нацизмом, хотя и признал, что тот иногда высказывал мнения, неприемлемые для нас сегодня. Осквернение памятника премьер назвал абсурдным и постыдным. Перед намеченным на ближайшие дни новыми протестами статую Черчилля закрыли защитным экраном. Мэр Лондона Ли Борис Садикхан, между тем, создал специальную комиссию по переоценке памятников, находящихся в городском публичном пространстве. Хан выступил, в частности, за то, чтобы были убраны памятники, так или иначе связанные с работорговлей. В Лондоне уже демонтировали статую купца-работорговца Роберта Миллигана. Больше всего памятников в связи с последней волной протестов было снесено в США. Речь идет главным образом о памятниках деятелям рабовладельческой конфедерации Южных Штатов.
Эхо Кавказа. Новости.
Жители наиболее пострадавших от коронавируса 5 стран Европы хотят расследовать действия властей и понять, все ли было сделано, чтобы избежать смертей от эпидемии. С инициативой выступили родственники умерших от COVID-19 в Италии, Британии, Франции, Испании. Во всех странах родственники считают, что карантин нужно было вводить раньше, чем это сделали власти. Родственники 450 британцев, умерших от коронавируса, требуют немедленного проведения открытых слушаний о действиях правительства в борьбе с эпидемией. Подробное разбирательство, по их мнению, может спасти много жизней, так как эпидемия в Великобритании продолжается из-за неэффективности властей. Еще в мае семьи погибших в Испании подали в суд на премьера Педро Санчеса, а в начале июня парижская прокуратура заявила, что проверит, не подпадает ли реакция правительства на пандемию по статье о непреднамеренном убийстве и создании угрозы жителям страны. В Италии 50 родственников жертв коронавируса несколько дней назад создали официальную жалобу, подали официальную жалобу против власти, обвинив их в халатности и неправильных действиях в разгар пандемии. Коллективную жалобу подали в прокуратуру Бергамо, потому что, как объяснил инициатор группы, именно этот город стал печальным символом трагедии всей Италии. Самый высокопоставленный американский генерал в четверг публично выразил сожаление по поводу своего появления вместе с президентом Трампом на площади перед Белым домом, после того, как эта площадь была освобождена полицией от демонстрантов для прохода президента. «Я не должен был находиться там», — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. «Мое присутствие создало впечатление вовлеченности военных во внутреннюю политику». Генерал назвал свое присутствие на площади ошибкой, которая стала для него уроком. «Мы должны уважать принцип армии, находящийся вне политики. Принцип глубоко укорененный в самой сущности нашей республики», — подчеркнул генерал Милли. Крайне необычное публичное заявление генерала стало реакцией на дебаты об уместности участия главы американского главного штаба в акции, которую многие в США восприняли как политическую акцию президента Трампа.
Это были новости. С них читала Нана Плеева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Внезапная благодарность Грузии со стороны Москвы за помощь в эвакуации российских моряков из нигерийского плена поставила правительство грузинской мечты в двусмысленное положение. Риски подчеркнутой благосклонности официального представителя МИД России взвешивает Владимир Унанянц.
Политика кнута и пряника в истинно пряничном проявлении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова похвалила Тбилиси, причем отдельным пунктом в своем еженедельном брифинге. На фоне практически непрекращающейся в последнее время критики со стороны Москвы и, в частности, госпожи Захаровой, благодарственные заявления голоса российской дипломатии об успешном сотрудничестве с Тбилиси прозвучали как минимум неожиданно.
Есть информация, которой я делюсь с особой радостью. Я хотела бы рассказать об успешном взаимодействии с Тбилиси и возвращении домой российских граждан. Мы признательны грузинской стороне за помощь в эвакуации спецбортом из Нигерии 3 российских граждан, моряков. Их контракт закончился, регулярное авиасообщение между Россией и Нигерией было прекращено, российский вывозной рейс из этой страны не прорабатывался на данный момент.
При этом, по словам Захаровой, факты такого взаимодействия не являются единичными, оказывается, между Тбилиси и Москвой налажены довольно прочные связи по решению подобных вопросов. За последние месяцы Тбилиси, по словам представителя российского МИДа, помог почти 200 гражданам России вернуться на родину. И Москва тоже не остается в долгу, помогает Тбилиси. Мария Захарова особенно подчеркнула необходимость забыть все разногласия в условиях глобальной угрозы.
Пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить Министерство иностранных дел Грузии, секцию интересов Грузии в Москве, а также посольство Швейцарии в Тбилиси, которые эффективно обеспечивали согласование решения многочисленных организационных проблем, связанных с эвакуацией российских граждан. Важно, что гуманитарное взаимодействие удалось выстроить, несмотря на, как вы знаете, непростую политическую ситуацию между Россией и Грузией. Мы убеждены, что этот пример, этот правильный пример того, как нужно действовать, когда приходит общая беда, здорово было бы не дожидаться следующей, а по полной использовать этот опыт просто на ежедневной основе. Мы рассчитываем, что Опять же, этот опыт окажется востребованным и по завершении пандемии коронавируса.
Но в Тбилиси радость Марии Владимировны не оценили. Грузинская мечта поспешила объяснить. Никакие гуманитарные шаги не изменят общего отношения Тбилиси к Москве. Глава юридического комитета парламента Грузии Андрей Ханашвили заверил.
Отношения со страной и оккупантом обусловлены контактами на международном уровне, исключительно вместе с нашими стратегическими партнерами. И Соединенные Штаты сегодня как никогда являются нашим надежнейшим партнером. Что касается оккупантов, то оккупанты остаются оккупантами. И форматы отношений используются исключительно международного уровня.
Но в оппозиции заверениям представителей правящей партии не верят. По словам одной из лидеров Единого национального движения Саломе Савадашвили, сама политика грузинской мечты, которая позволяет себе не обращать внимания на критические замечания западных партнеров, дает Москве основания утверждать, что все проблемы между Грузией и Россией можно решить без посредников. Такая тенденция, считает Савадашвили, очень опасна.
Для России будет очень выгодным в плане уменьшения международного давления, если они смогут заявить о нормализации отношений с Грузией. Именно эту цель преследовал российский МИД, когда озвучил подобную оценку этого факта. Грузинское же правительство, с одной стороны, на критику наших западных партнеров отвечает агрессией, а с другой позволяет Москве выставлять дело так, что будто бы все проблемы между Грузией и Россией в принципе можно уладить.
По мнению наблюдателей, о том, что Москва не намерена убирать кнут, говорит последнее заявление другого представителя внешней политики России. Пока Мария Захарова говорила о положительном опыте, постпред Москвы при ОБСЕ Александр Лукашевич вновь поднял тему пресловутой лаборатории Лугара. Теперь к источникам информации о биологической угрозе, помимо находящегося в розыске по линии Интерпола за покушение на Эдуарда Шеварднадзе, экс-главы службы госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе и юго-осетинского КГБ, добавились неназванные СМИ.
Судя по утечкам СМИ, в грузинской и украинских лабораториях под видом борьбы с инфекционными заболеваниями проводятся закрытые эксперименты с особо опасными патогенами, включая возбудители чумы и геморрагических лихорадок. Особое внимание уделяется исследованиям мутантных форм, модифицированию вирусов и повышению их контагенозности. Тревогу вызывают сообщения об испытаниях сомнительных препаратов, которые американские военные медики проводили на грузинских подопытных, а также сборе человеческого биоматериала для неких исследовательских целей,
заявил Лукашевич. Грузинская оппозиция назвала подобные заявления следствием слабости внешней политики Тбилиси. По мнению члена Политсовета Единого национального движения Георгия Барамидзе, Россия не стесняется громких обвинений, не видя жесткой реакции со стороны Грузии.
Россия сама является террористическим государством, которое не гнушается тем, что травят людей различными средствами, в том числе при помощи биологического оружия. Поэтому ей нужно иметь что-то, что подойдет для роли обвиняемого, чтобы переключить внимание. Тем более, что это бьет по ее главному оппоненту, Соединенным Штатам. Конечно, это абсурд и необходима активная государственная политика против российской пропаганды. Но, к сожалению, у нас все наоборот. Грузинские власти помогают российской пропаганде.
МИД Грузии хранит молчание. Объяснять, почему грузинская общественность узнает об активных контактах с Москвой от представителя России, а не правительства Грузии, во внешнеполитическом ведомстве не спешат. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Михаил Саакашвили спровоцировал новый виток недопониманий в грузино-украинских отношениях. Из-за намерений третьего президента быть на передовой в политической борьбе с Бединой Иванишвили и его правящей силой «Грузинская мечта», украинского посла вызвали в грузинский МИД. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Пока украинский посол Игорь Долгов в Тбилиси добирался до здания МИД пожурить министра иностранных дел Давида Залкаляни, успел со своей страницы Facebook Михаил Саакашвили из Киева. Он обвинил первого дипломата Грузии в некомпетентности, который не удосужился узнать, что, будучи председателем исполкома Национального совета по реформам, Саакашвили, тем не менее, не является госслужащим. Соответственно, третий президент уволен в своих высказываниях. А министра Залкаляни, как и других представителей власти грузинской мечты, возмутили планы Михаила Саакашвили Саакашвили. Накануне он призвал оппозицию объединиться, а сам намерен стать на передовой в борьбе против Бидзины Иванишвили и его партии на предстоящих выборах. Грузинские власти сочли, что Саакашвили, как гражданин Украины, нарушил закон Грузии, поскольку иностранцам вмешиваться в избирательном процессе страны запрещено. Кроме того, напомнил журналистам министр Давид Залкалиани, по тем же законам правосудия Грузии Саакашвили осужден, потому и был вызван посол Украины. После встречи с ним Залкалиани поспешил успокоить общество стратегическому партнерству Грузии и Украины. Ничего не угрожает, но Киеву все-таки придется предоставить Тбилиси официальную справку о статусе Саакашвили. Как вопрос был поставлен, рассказал сегодня журналистам Давид Залкалиани, там же добавив, что в свое время именно от таких вещей предостерегали грузинские власти партнеров, когда противились назначению Саакашвили на должность в Украине.
Из заявлений Саакашвили выясняется, что он не представитель исполнительной власти и не госслужащий. Поэтому вопрос был таким: кто такой Саакашвили?
В устном виде на вопрос еще накануне ответил посол Украины Игорь Долгов.
Позиция Украины в следующем. Михаил Саакашвили не является официальным лицом в Украине. Он не представитель исполнительной власти. Он не гражданин Грузии, но он грузин по происхождению, и душой он никогда не перестанет быть грузином. Конечно, Грузия является важной частью его не только прошлой политической жизни. И сейчас Грузия постоянно в его сердце.
Заявил грузинским журналистам Долгов, покидая здание МИД. Вызвать посла Украины на ковер из-за высказываний Саакашвили в Грузии возмутило многих. Лидер лейбористской партии Шалва Наталашвили за действия грузинского правительства украинскому послу принес свои извинения. Тратить время на это, когда в Вашингтоне открыто стали называть Бидзину Иванишвили близким соратником Путина, посчитал непростительной ошибкой, в том числе и лидер нацдвижения Григол Вашадзе. Что же касается Саакашвили, по мнению Вашадзе, третий президент страны заслужил и имеет полное право комментировать происходящие в Грузии политические события. Видеть идущего вновь впереди себя Михаила Саакашвили не захотели бывшие националы, объединенные сейчас в Европейской Грузии. Один из представителей партии Отар Кахидзе заявил.
На передовой те люди, которые находятся в Грузии, здесь противостоят Бидзине Иванишвили. У Михаила Саакашвили большой вес в нацдвижении, но не в других партиях, в том числе в Европейской Грузии.
Попытку Саакашвили возглавить оппозиционное объединение в корне пресекла еще один его бывший соратник, лидер «Единая Грузия» демократическое движение Нино Бурджанадзе. Иванишвили пользуется фактором Саакашвили, хочет максимально поляризовать ситуацию, поставить вопрос так: или Бидзина, или Миша. Цель нашей оппозиции – достичь многопартийности в будущем парламенте и исключить поляризацию. Представители оппозиции сегодня отмечали, что близки к завершению консультациям по перераспределению и выдвижению кандидатов в мажоритарных округах. Многие наблюдатели отмечают, что власти не хотят списывать со счетов Михаила Саакашвили, и эта игра устраивает и нацдвижение, у которого свой прочный электорат, и эту сплоченность на выборах в 2016-м обеспечивал Михаил Саакашвили, когда дистанционно, онлайн обращался к сторонникам. Об этом говорит и политолог Вано Мачавариани, беспокоясь за то, что позиция Тбилиси с Киевом из-за Саакашвили льет воду на мельницу Москвы.
Создавая пугало из Саакашвили, грузинская мечта старается угодить не только своему избирателю, но и записывает очки России. Власти ставки делают не на правильные противостояния и не на правильных людей. Ставят лишь на одну цель – остаться надолго у власти.
А из-за таких действий, отмечает Вано Мачавариани, не мудрено, что в Вашингтоне Иванишвили стали считать близким соратником Путина, который дестабилизирует Грузию. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В формате часть министра грузинский парламент заслушал сегодня главу оборонного ведомства Ираклия Гарибашвили. Представители оппозиционных партий «Нацдвижение» и «Европейская Грузия» на выступлении министра не присутствовали, но это не помешало ни министру, ни оппозиционерам заочно обменяться колкостями. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Инфраструктурные проекты, популяризация армии на идеологическом уровне, закупка спецтехники, обновленное обмундирование военнослужащих, разработка национальной стратегии на 10 лет вперед и стратегическое партнерство с Америкой. Это лишь часть вопросов, на которых акцентировал внимание глава оборонного ведомства Ираклий Гарибашвили в рамках своего часа в парламенте.
Двустороннее стратегическое партнерство с Америкой еще никогда не было таким сильным, как сейчас. Это официальная позиция Департамента обороны США. Здесь же я бы хотел отметить один из успешных проектов – проект Центра боевой подготовки, который является ярким примером нашего успешного сотрудничества. Ведется усовершенствование этого центра, чтобы в результате получить тренировочный объект мирового уровня.
В то же время внушительная часть выступления Гарибашвили касалась критики действий деструктивных сил. Их он упомянул не раз, назвав второй по значимости угрозой для страны после российской оккупации. Цель этих сил, по его словам, ослабить власть и институты, пользующиеся большим доверием в обществе, церковь, армию, полицию. Для этих деструктивных сил, как сказал Гарибашвили, неприемлемы также лидеры и индивиды, имеющие влияние на настроение людей.
Против Министерства обороны, как одного из фундаментальных ведомств сектора безопасности, практически беспрерывно ведется кампания по дискредитации. Силы, включенные в нее, не стесняются тиражировать низкопробную дезинформацию. В определенных случаях эта кампания принимает неприличные формы, манипулируя вопросами закупки военной обуви, питания, чох, часов или дезинфекционных растворов. Нас возмущает кампания, обращенная против текущих и уже осуществленных в обороноведомстве успешных проектов, конечная цель которой – пошатнуть обороноспособность и снизить воинский дух.
Представители оппозиционных партий нацдвижения «Европейская Грузия» остаются в режиме бойкота, а потому на выступлении министра не присутствовали и вопросов ему не задавали. В то же время вопросы депутатов от правящей партии по большей части начинались со слов благодарности.
Господин Ираклий, я преклоняюсь перед вами, перед армией. Эти слова от сердца. Это не написанный текст, это во мне. Я хочу, чтобы так мыслило будущее поколение. В школах, детских садах, воспитывать солдатами наших грузин нужно начинать с семьи. Было создано много сект и организаций, которые противятся службе в армии и поощряют это. Вы такой человек. Я надеюсь, вы предпримете шаги, которые решат эту проблему.
Обратился к Гарибашвили Дмитрий Мхаидзе, мажоритарный депутат от Кутаиси. Ложку дегтя в медовый поток добавил бывший член грузинской мечты, ныне независимый депутат Леван Гугичейшвили. Для начала он напомнил Гарибашвили, что тот в сентябре прошлого года жестко критиковал людей и организаций, которые помогают призывникам уклониться от службы в армии, и тогда же пообещал принять соответствующие меры. Но, как говорит Гугичейшвили, никаких действенных шагов за эти 9 месяцев предпринято не было. Кроме того, он поинтересовался.
Вот лично вы, господин Иракли, берете на себя ответственность за то, что укравшего из бюджета выпустили из тюрьмы. Какова была ваша роль? Что вы сделали, чтобы остановить этот процесс?
Спросил Гугичейшвили, не называя конкретных имен. Но, судя по ответу министра, речь шла о помилованном президентом Гигио Гулава, члене Европейской Грузии.
Что касается вопроса, кто выпустил Гигио Гулава, это не ко мне. Когда я был премьер-министром, мы дважды арестовали господина Гулава. Прокуратура арестовала. Сейчас я министр обороны, и этот вопрос не ко мне.
Сам Гигио Гулава не стал затягивать с ответами, расценил заявление министра как чистосердечное признание.
Он самый эксквизитный дурак команды грузинской мечты. Фактически он признал, что все уголовные дела, возбужденные против меня, были политически мотивированными.
Оппозиционные депутаты выступления министра хоть и бойкотировали, но своим мнением с журналистами все же поделились. Так, к примеру, Гига Бокерия назвал его символом коррупции и непотизма при режиме грузинской мечты и заявил, что Гарибашвили, вместо того, чтобы говорить о проблемах в военной сфере, перенес все внимание на свою личную репутацию, которую путает с репутацией всей армии. А депутат от ЕНД Роман Гатеридзе сказал, что главе оборонного ведомства то и дело что-то мерещится, в то время как, по оценке американских конгрессменов, главным источником дестабилизации в Грузии является Виддина Иванишвили и его партия. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжания поздравил сегодня российского коллегу Владимира Путина с Днем России. В этот день наш сухумский корреспондент Виталий Шария решил обратиться к теме, за которой немало лет наблюдает – истории попыток организации российских соотечественников в Абхазии наладить совместную работу. На днях возник новый поворот.
2 июня на общем собрании созданного менее года назад Союза русских и казачьих организаций Республики Абхазия было принято решение о переименовании его в Координационный союз организаций российских соотечественников и об организации страновой конференции ориентировочно 5 сентября. Ответственным секретарем Союза был избран директор культурного фонда «Справедливость, благополучия, развития» Олег Юрченко, а сопредседателями наряду с ним также Анна Калягина и Роман Рязанцев. Что касается истории координационных советов в Абхазии, это, как говорится, отдельная песня. Такие советы создаются уже давно на так называемых страновых конференциях российских соотечественников во всем мире. На третьей ежегодной страновой конференции 28 ноября 2014 года был избран очередной координационный совет русских общин российских соотечественников в Абхазии во главе с жителем Гагры Игорем Лищенко. Но этот совет не проводил ежегодную, подчеркиваю, страновую конференцию 4 года. Судя по всему, очень боялся критики в свой адрес после отчета о проделанной работе. Наконец, в конце 2018-го страновая конференция состоялась, но о ее ходе общественности ничего так и не стало известно, так как конференцию предусмотрительно провели в закрытом режиме, скрытно, не пригласив ни одно СМИ. И вот в этом месяце новый поворот в истории взаимоотношений общественных организаций российских соотечественников в Абхазии. Вчера я встретился с Олегом Юрченко, чтобы, как говорится, из первых рук узнать о причине принятого решения. Прежде всего, Юрченко решил поделиться своим видением того, что представляют собой сегодня активисты русских общин в республике.
Реальность следующая. На сегодня в среде соотечественников Абхазии существует 4 группы организаций. Первая группа организаций, назовем ее так, заслуженные. То есть это люди, которые многое сделали для соотечественников, для Абхазии в свое время. И которые многие воевали здесь. Вторая группа организаций – это, скажем так, развивающиеся организации. То есть они молодые, они некоторые приехали. Ну, то есть вот я приехал в 2007 году. Вот я для группы заслуженных, например, ну, просто понаехавший. Третья группа организаций, скажем так, ну, люди, организации, имеющие личную цель. С ними не очень хотят контактировать другие, потому что, ну, когда человек отстаивает свои личные цели, они общие, то вот... И четвертая группа на этом поле. Иногда, когда хотят, что-то делают, когда хотят, отдыхают. То есть они не входят ни в какие объединения, ну, то есть такие одиночки, но самодостаточные.
Почему возникло вот это предложение и необходимость трансформировать Союз русских и казачьих организаций в Координационный совет на страновой конференции, создающейся?
Мы учредились вот на той конференции, на которой вы были, 6 июля прошлого года. Учредились и начали делать устав, начали работать над документами, подали устав в Минюст. 27 августа того же года нам его отклонили, не зарегистрировали. Там было 9 поправок, ну, как бы от Минюста. Но они все были не принципиальные, кроме там двух. Две действительно принципиальные, и мы начали его переделывать. К Новому году устав был готов. Но возникла ситуация, в Минюсте сказали, что руководителем должен быть гражданин Абхазии. Я не гражданин Абхазии, у меня нет гражданства.
Вот, кстати, почему?
Вы знаете...
Это вы 13 лет здесь, вы...
Ну да. Я абхазский зять, и мне как-то вот, ну, не нужно оно было никогда. То есть я великолепно себя чувствовал без него, но, знаете, как бы не было такой необходимости там что-то на себя оформлять или что-то еще. Я просто жил здесь, трудился, работал, делал бизнес потом в общественной. И первый вот звонок, что гражданство нужно, прозвучал именно от Минюста.
Ну, а сейчас что мешает?
А я веду эту работу. То есть сейчас получаю вид на жительство и, ну, как бы, занимаюсь этим. Сейчас помешал коронавирус.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Стратегическое партнерство между Грузией и США еще никогда не было таким прочным. Об этом министр обороны страны Иракли Гарибашвили заявил в парламенте, выступая в рамках министерского часа. По его словам, это не только утверждение Тбилиси, но и официальная позиция Пентагона. Я хотел бы упомянуть один из самых успешных проектов – проект Центра боевой подготовки, который является ярким примером нашего успешного сотрудничества. Работа по усовершенствованию этого центра продолжается. В результате планируется создать тренировочную базу мирового уровня, заявил министр обороны. По словам Гарибашвили, созданный по стандартам НАТО центр призван повышать боевую готовность военнослужащих. Кроме того, там подразделения стран-партнеров смогут проходить подготовку перед отправкой на многонациональные учения или в международные миссии. За несколько часов в Грузии были выявлены 6 новых случаев заражения коронавирусом. Грузинская служба «Радио Свобода» сегодня сообщила, что коронавирус подтвердился у сотрудницы мебельного магазина в Горе. Источник ее заражения пока не установлен. 8 сотрудников и родственников женщины переведены в карантинную зону. Еще один случай выявлен в Каспии. У нового пациента был контакт с инфицированным сотрудником медперсонала Тбилисской клиники. Еще 2 пациента с коронавирусом вчера поздно ночью поместили в инфекционную клинику Кутаиси. Семейная пара в течение 3 месяцев находилась в Азербайджане и после возвращения в Грузию проходила карантин в Цкалтубу. К 10-му дню карантина у них появились симптомы, характерные для коронавирусной инфекции. Накануне сообщалось, что коронавирус подтвердился и у сотрудника Тбилисского государственного университета. 3 случая выявлены и в республиканской клинике Тбилиси. Эпидемиологи, врачи и специалисты Министерств здравоохранения Грузии и Армении сегодня провели видеоконференцию по COVID-19. По информации Минздрава Грузии, они обсудили методы лечения пациентов с коронавирусом, алгоритмы тестирования, используемые препараты. Замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что грузинские эксперты ознакомили армянских коллег с мерами, которые позволили сдержать распространение коронавируса в стране. По словам директора инфекционной клиники Тбилиси Тенгиза Цевцвадзе, завтрашнего дня они продолжат активную коммуникацию. Правительство Армении сегодня продлило режим чрезвычайного положения еще на 1 месяц. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ранее заявил, что Грузия может отправить в Армению врачей для борьбы с коронавирусом. В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили еще 4 новых случая заболевания коронавирусом у 2 курсантов, водителя, военнослужащего, сообщила РЭС замглавы комитета Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева. Число подтвержденных случаев коронавируса в самопровозглашенной республике Абхазия, между тем, достигло 37. По информации оперативного штаба по защите населения, за прошедшие сутки диагноз был подтвержден еще у 1 человека.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Региональные новости читала Нана Плиева. Продолжаем программу. Арестантов под ножи, депутатов под стволы. Итоги Юго-Осетинской недели подводит Мурат Гукимухов.
Неделя началась с попыток депутатов разобраться с очередным инцидентом в Цхинвальской тюрьме. По информации парламентариев, в прошлый четверг произошел конфликт между одним из подследственных СИЗО и сотрудником колонии, после чего последний вызвал ОМОН. Под разнос попали все, кто находился в это время в следственном изоляторе. На следующий день, приблизительно в половине 10 утра, ОМОН вновь вернулся в колонию, зашел в камеры строгого режима, буквально вынес на руках четверых арестантов, избил их в столовой и вернул обратно. В знак протеста против незаконных действий силовиков 25 человек вскрыли вены. В субботу стало известно, что неизвестные выбили окна в доме министра юстиции Лины Лалиевой. В тот же день утром собралась и внеочередная сессия парламента, чтобы разобраться в инциденте в Схидвальской исправительной колонии. Но президент Анатолий Бибилов, по сути, взял депутатов под стражу. Он завел в зал заседаний парламента, где происходила внеочередная сессия, более 200 вооруженных спецназовцев. Товарищи вели себя бесцеремонно, даже агрессивно. Оттаскали за галстук одного из депутатов. В общем, это было демонстративное давление на депутатов, угроза насилия, причем не просто в присутствии президента, а под его руководством. Президент выговаривал депутатов за попустительство преступникам. Пытался нивелировать произошедшее в тюрьме. Говорил, что зэки просто порезали кожу для привлечения внимания. Но к тому времени некоторым депутатам уже удалось навестить арестантов в больнице. По словам одного из парламентариев, версия произошедшего от президента не выдерживает критики. В принципе, это продолжение прошлогодней истории с истязанием узников Схинвальской тюрьмы. Эта история не могла не повториться, потому что качество нынешних начальников таково, что они в принципе не разглядели в этой истории этической стороны. Она им недоступна. Поэтому, когда министр юстиции Лалиева в ответ на требования депутатов отправить ее в отставку, как ответственную за истязание арестантов, оправдывалась и рассказывала, как здорово налаживается жизнь заключенных в Схинвальской тюряге, в этом не было ни раскаяния, ни угрызений совести. Это было тактическое отступление, чтобы переиграть общественное возмущение и ликвидировать угрозу отставки. Выражаясь в терминах ее подопечных, это был лохотрон. Тогда парламент потребовал отставки всех виновных в истязаниях зэков, но под давлением президента уступил. Министры юстиции и внутренних дел остались на своих постах. В логике нынешней власти, кто уступил, тот и проиграл. Поэтому не было никаких причин, чтобы прекратить издевательства над заключенными. Собственно, и в истязаниях нет никакой необходимости. Режимное учреждение предусматривает массу дисциплинарных взысканий и без применения пыток. Видимо, это уже история не про служебную необходимость, а про внутреннюю потребность. В итоге 25 заключенных вскрыли вены. Это не просто акция протеста, это крайняя мера, которой прибегают, чтобы защитить свое человеческое достоинство даже ценой жизни. И посмотрите, как ответила власть на возмущение депутатов. А на тех же ОМОНовцев, которые избивали зэков, запустила в парламент. Какая замечательная аллегория от президента. Все попытки замять скандал, представить произошедшее в тюрьме как инсценировку арестантов, разоблачила Генеральная прокуратура. Накануне депутаты направили в Генпрокуратуру запрос, чтобы предоставить им записи с камер видеонаблюдения в тюрьме. И вот что из этого получилось. Послушайте фрагмент интервью депутата от партии НХАС Давида Санакоева моей коллеги Ирине Келексаевой.
Нам обещали показать видеозаписи. Вчера нам позвонили и сообщили, что мы можем прийти и посмотреть их на месте. Мы в прокуратуру пришли и нам показали записи с 2-3 камер. Мы попросили с большего количества камер, то есть нас интересовало, куда вывели людей, когда их выводили. Вот на записи было видно, что их куда-то выводят, потом через какое-то время заводят обратно. И после этого произошло то, что они порезались. Мы вот хотели посмотреть, куда их вывели, что там происходило. Нам его вчера не предоставили, сославшись на то, что он как бы не определен, его будут сейчас найдут и нам покажут. Сегодня также мы получили отказ. Не в плане того, что нам отказали, что мы получили. Просто сказать, что вот этого промежутка у них нет. Есть, что было раньше, например, 4 числа, позже, но вот этого нет. Это 4 столовая. Как мы понимали, то есть их завели тогда в столовую, и вот мы хотели посмотреть, что происходило вот в столовой. Вот мы хотели вот восстановить всю цепочку событий. Но нам этого не удалось.
То есть, как и в прошлом году, когда истязали заключенных, камеры вдруг перестали записывать. В этом смысле непредоставление записей для общественного мнения является абсолютным доказательством, во-первых, того, что зэков пытали, а во-вторых, того, что руководство республики в курсе произошедшего. Точно такое же доказательство насилия над депутатами предоставила пресс-служба, читая спикер парламента, когда отказала выдать записи неочередной сессии депутату Давиду. Давиду Симакоеву. В интервью «Эхо Кавказа» депутат заявил, что хотел опубликовать запись сессии целиком, потому что югоостинскому обществу представляется искаженная информация. Между тем, люди имеют право знать правду, говорит Давид Симакоев.
По телевидению показали некий фрагмент вот из этого заседания, но он не отражает всего того, что там происходило. Поэтому мы запросили полностью запись, чтобы иметь возможность всем показать то, что происходило на самом деле, чтобы это не было вырвано из контекста, как показывается по нашему телевидению. И мы не можем ее получить. Нам говорят, мы вам предоставим только то, где я говорю. Это нарушение, потому что в мероприятии я принимал участие полностью. И как я, так и все остальные депутаты. И мы имеем право точно так же распоряжаться этой информацией. Это не является собственностью председателя парламента или кого бы то ни было. Это не тайная информация, это не секрет. Тем более все заседания парламента, если они не являются какими-то закрытыми, они должны быть в открытом доступе. Поэтому становится еще более актуальным, чтобы мы в прямом эфире могли видеть заседание парламента, потому что мы видим искаженную информацию, которая предоставляется гражданам республики. Пусть они увидят со всех сторон, что происходит, и не делают выводов только из того, что им предлагает исполнительная власть.
На этой неделе произошло событие, которое еще больше обострило противоречия между президентом и парламентом. Депутаты не дали Анатолию Ильичу денег. В понедельник на парламентской сессии 18 голосами из 34 они проголосовали против увеличения фонда президента до 5% и фонда правительства до 3% от расходной части бюджета. Расходная часть бюджета республики — это 7,5 миллиардов рублей. Значит, совокупный размер двух фондов — 600 миллионов рублей в год. Вообще-то деньги эти Южной Осетии дает Российская Федерация, но президент желает распорядиться ими по своему усмотрению и от своего имени, без согласования с парламентом или кем-то еще. Конечно, прежде всего эти средства предназначены для избирательной кампании Анатолия Бибилова 2022 года. Такого бюджета еще не было ни у одного избирательного штаба в Южной Осетии. На такие деньги можно оптом скупать нужных людей, задабривать бедноту всякими социально ориентированными делами. То есть исполнить роль доброго волшебника, покровителя бедных и целителя больных за счет российской помощи, и без того предназначенной этим бедным и больным. Любой вменяемый парламент на это не пойдет и ответит отказом. Во-первых, депутаты таким образом лишают себя переговорных позиций. Ведь каждый раз, чтобы принять бюджет, необходимо получить одобрение большей части депутатского корпуса. Взамен народные представители за свое одобрение получают какие-то преференции для себя и представляемых ими территорий. Но проголосуя они за эти фонды, и договариваться с ними уже будет не о чем. Что вообще останется от бюджета, если из него убрать защищенные статьи и 8% на президентские и правительственные фонды. А во-вторых, согласием на эти фонды депутаты лишают себя политического будущего, потому что после президентских выборов начнется подготовка к парламентским, и эти фонды будут уже работать против них. Вопрос, умеют ли парламентарии удержаться на этих позициях. Понятно, что мы опять станем свидетелями попытки сломать депутатов, как это было в прошлом году, когда их таскали на ковер к президенту, уговаривали, шантажировали. Только теперь, судя по появлению в зале парламентских заседаний многочисленной и вооруженной свиты, все может оказаться намного жестче. По регламенту парламент может вернуться к повторному рассмотрению этого вопроса через полгода. Но мы уже много раз были свидетелями тому, как партия власти «Единая Осетия» ломала регламент через колено. Один из московских экспертов, наблюдающий за происходящим в республике, мне сказал, что в этом конфликте с президентом, скорее всего, депутатам придется рассчитывать только на свои силы. Москва слезам не верит и сидящим в тюрьме сочувствовать не станет. Нельзя также сказать, что Москва сильно чтит парламентский механизм, поэтому не стоит ждать от нее какой-то обеспокоенности по этому поводу. Московского эксперта в этой истории удивило другое. Это попытка передать 8% бюджета, по сути, в бесконтрольное распоряжение президента республики. Непонятно, зачем все это в Москве. По мнению эксперта, это загадочная история, которая еще получит свое продолжение. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Только благодаря человеческим ресурсам, полной отдаче врачей и медсестер удается сдерживать ситуацию с пандемией в Карачаево-Черкесии. Рекомендации и инструкции со стороны Минздрава, Роспотребсоюза и других ответственных представителей власти у медицинских учреждений в республике нет. От отчаяния жители сел и городов выходят на акции протеста, пишут в соцсетях и призывают обратить внимание на вышедшую из-под контроля в соцсетях. На вышедшую из-под контроля эпидемиологическую ситуацию в Карачаево-Черкесии. Массово увольняется медперсонал. Между тем, от чиновников республики в Москву уходит статистика, прямо противоположная реальности. В рамках рубрики «Гость недели» терапевт Центральной районной больницы в Учкикене Фарида Чачаева, сама переболевшая коронавирусом, рассказала о ситуации в республике моей коллеге Амине Умаровой.
Откуда эти данные? Как они попадают в официальную статистику и насколько правдоподобные?
Ну, лично у меня нет никаких данных. Я работаю в селе врачом, терапевтом. У меня нет никаких данных о том, сколько человек умерло, сколько человек заболело.
В вашей клинике есть компьютерная томография, чтобы людей проверять, какие виды тестов?
Да, у нас есть аппарат компьютерной томографии, один аппарат. Но он работает на последнем издыхании уже практически, потому что население массово заболело, массово.
А с какими симптомами к вам обращаются?
Обращается температура, мышечные боли, боли в глазных мышцах, першение в горле, сухой кашель, отсутствие обоняния, вкуса, температура. Общая слабость.
По каким показаниям вы госпитализируете этих людей? С каким лечением вы их отправляете домой? А каких пациентов вы госпитализируете?
Дело в том, что мы проработали вот практически 2 месяца, апрель и май месяц, в условиях именно коронавирусной инфекции. Полностью весь апрель месяц я участковый терапевт и моя медсестра, и такие же врачи, как я, проработали в поликлинике без защитных средств абсолютно. Мы работали просто в халатах и обычных масках. У нас не было средств индивидуальной защиты. Никаких вообще. Средства эти поступили где-то в начале мая, в первых числах мая. И выглядело это не совсем не так, как мы смотрим по телевизору в ковидных центрах, в каких ходят они костюмах. Это настоящие противочумные костюмы. То, что нам выдали, это были костюмы для маляров, понимаете? Вот такие бумажные, тонкие какие-то костюмы, которым даже этому мы были уже рады. На кабинет, в котором работает 2 врача и 2 медсестры, выдали одни очки.
А какого вида очки, простите?
Простейшие пластиковые, очень простые пластиковые очки, которые, ну, в хозмагах продаются. Одну маску, не маску, а как бы экран, тоже в хозмагах продаются вот для работ сварочных и так далее. Вот такую одну маску. И каждому выдали, наконец-то, респиратор FPP2, то есть средние защиты.
Как долго его можно использовать?
На постоянный.
А как его дезинфицируют?
Один респиратор на каждого работника. Один единственный. Дезинфицировать централизованно нигде возможности не было. Каждый из нас дезинфицировал как умел. Значит, мы по поводу респираторов спросили у нашего инфекциониста, как нам быть с респираторами, их же нельзя мочить, нельзя обливать, самообрабатывать. Она нам, спасибо ей, объяснила, что можно подержать над парами спирта. Можно было еще оставлять одежду или респиратор на какое-то время, полчаса, 40 минут оставлять в кабинете, где мы смотрели температурящих больных. Там есть лампы ультрафиолетовые, там оставить, чтобы на полчаса подержать. Но это тоже, понимаете, после смены ты уставший, голодный, замученный. Ты еще должен полчаса, 40 минут ждать, когда это все там будет обеззараживаться. Я делала и так, приносила домой вот это все, вот эти костюмы так называемые, приносила, вешала на улице под солнцем, чтобы 2 дня, пока я не нахожусь на дежурстве, чтобы они висели на улице. Вот таким образом тоже обеззараживали, как могли. И таким образом мы проработали вот 2 месяца. Апрель месяц вообще без костюмов, а май месяц мы вот в таких вот костюмах маляров принимали своих больных. И, естественно, мы все заболели. И мало того, еще в середине мая уже, апрель-май мы были на карантине, выходили только на дежурство, а уже где-то в середине мая или в начале мая нам сказали, надо всем выйти на работу. Хоть и карантин, все вы должны выйти на работу, делать свою бумажную работу тоже. В общем, выходите все. И мы все вышли по кабинетам. И по кабинетам начали друг с другом тоже контактировать и врачи, и медсестры. И, естественно, может быть, даже не от больных заразились потом уже. Уже, может, начали заражаться друг от друга.
В самой этой больнице вас самих тестируют?
Тестируют. Каким образом? Никто не приходит ко мне. Я болею, лежу. Никто ко мне не приезжает, не берет у меня тест. Я с температурой иду, звоню, спрашиваю, где девочки, где у нас можно сдать тест. тест брала медсестра-инфекционист. Она тоже заболела, конечно, тоже находится дома. Я звоню ей домой, спрашиваю, подскажи, пожалуйста, вот ты теперь лежишь дома, болеешь, может быть, кто-то в другой берет, где мне сдать тест? Потому что я тоже заболела, я же должна как где-то сдать тест. Она говорит, может быть, на скорой будут брать, я даже не знаю. То есть никакой информации, никто, нигде никакую информацию даже не предоставляет. Эту информацию мы сами ищем, спрашиваем друг у друга, еле-еле находим эту информацию. Наконец-то оказывается, что на скорой берут эти тесты. Прихожу на скорую, на скорой... Там очередина, толпа народу, все болеют. Человек лежит на кислороде там. Бедные врачи скорой, фельдшера замученные, замотанные. Если бы вы их видели, в каком они состоянии, там бегают и работают. И еще они еще и тесты должны брать, оказывается. Вы представляете? Мало того, что они на скорой того света вытаскивают, они еще и тесты должны брать. Прихожу, прошу у заведующей, возьмите, пожалуйста. Кто берет тест, спрашиваю. Заведующая, я говорю, вы что, его еще и тесты должны брать? Да, я должна, меня обязали. Вот так вот. Я говорю, ну возьмите у меня, пожалуйста. Сегодня вообще невозможно, она говорит, взять тест, потому что у 40 человек мы взяли. Роспотребнадзор, мы должны это все отправить в Черкесск. Черкесск уже их не принимает, потому что слишком много тестов, их не принимают. Она мне говорит. Я говорю, ну как же мне быть? Я с температурой пришла, понимаете? Вот с температурой, больная, на ногах. Я говорю, ну хорошо, запишите меня сегодня, что я пришла сдать тест и не смогла. Записалась в журнал им и ушла. Пришла на следующий день. Та же ситуация у них, та же. Я говорю, ну сегодня я все-таки должна все-таки сдать. Я каждый день не могу приходить сдавать тесты. Мне пришлось подождать. Там камеры есть, там все видно, что я приходила и не один раз. Где-то минут 50 минимум я ждала, потому что доктор занята. И меня еще пропустили без очереди. Там в коридоре люди ждут, хотят попасть на скорую помощь. Я в наглую практически захожу, потому что я работник этой поликлиники. Понимаете, в наглую практически. Там такие же стоят люди, как я, с температурой. Такие же больные, страдающие. Сама заполнила лист вот этот, который отправляется вместе с моим мазком, чтобы хотя бы на это время моих коллег не ушло. Сама заполнила. У меня врач взяла мазки. Потом через неделю, где-то через 6 или 7 дней результат пришел. Результат я спросила, опять же, у той медсестры, которая в инфекционном кабинете, которая тоже лежит, болеет дома. Она мне скинула тест, вышел отрицательный. А я лежу 15-й день, болею, и болеет вся моя семья, 5 человек.
Вы продолжали работать?
Тогда я уже была на больничном. В тот день я уже была на больничном. У меня была температура 37,4.
Давайте уточним, каких пациентов вы отправляете в республиканскую больницу? Тех, которых вы не можете лечить?
Каких пациентов? Ну вот, как происходило у нас лечение? Мы назначали лечение людям, и каждый из нас, участковых терапевтов, контролировал их по телефону обязательно. Звонили утром, вечером, в обед. Как ваши дела? Что вы принимаете? Какая у вас температура? Какое ваше самочувствие? И так далее. Но, конечно, у всех иммунитет разный. Мы старались, конечно, назначение делать. Почитали все эти рекомендации, по этим рекомендациям. Каждый из нас старался сделать все возможное для наших больных, честное слово. Но все равно у кого-то иммунитет хуже. Кто-то, может быть, неправильно начал лечение, может быть, поздно начал. И бывали и ухудшения. У меня был один больной мужчина. Он заболел всей семьей. И жена, и он, и двое детей. Всех их мы, в общем-то, мы их вылечили. Мужчина был с поражением 25% легочной ткани, и я позвонила своей заведующей и сказала, когда увидела его КТ, сказала, что у него больше 25% поражения легочной ткани, пожалуйста, давайте будем его ложить в госпиталь. И это было как раз время, вот самое начало, слава богу, в тот же день нашлось место для него, и мы отправили его в ковид-госпиталь, он там пролечился. Две другие мои больные, они уже позже заболели. Одна из них была, у нее было 60% поражения легочной ткани, у другой было 56% поражения легочной ткани. Плюс у нее к этому поражению был коморбидный фон, у нее сахарный диабет и гипертоническая болезнь. То есть это очень сильно осложняет течение ее болезни, очень сильно, чрезвычайно. Я в В тот же день, как увидела ее данные, КТ, сразу же отправила все ее данные заведующей, чтобы она договорилась, чтобы ее положили в госпиталь. Но в тот день, к сожалению, положить их не было никакой возможности. Представьте себе, вот с такими показателями у нас в КЧР не было возможности положить. И мы в тот день их не положили. На следующий день тоже не было возможности. А на третий, четвертый день уже они сами отказались, просто категорически отказались ложиться. Когда уже им сказали, что есть место, давайте будем ложить, они уже категорически отказались. И я их пролечила сама дома.
А чем вызвано вот это вот внезапное распространение, инфицирование? Или к этому шло? Какие факторы, по-вашему, повлияли?
Я считаю, причина всего этого – не было информации у населения, доступной информации у населения не было. Я считаю, что надо было всей администрации нашего района, в том числе и главному врачу, в том числе и правоохранительным органам, всем нужно было собраться и каждый день по местному телевидению информировать наших людей, говорить, вот сегодня столько людей пришло в больницу с температурой, вот столько человек мы сделали КТ, стольким людям вышла двусторонняя пневмония. Вот у стольких людей сегодня 80% поражения легочной ткани, вот у стольких 60%. Столько человек мы отправили в госпиталь, а вот столько человек туда не поместилось. Вот это нужно было говорить каждый день. Никто об этом ничего не говорит. Все прекрасно, прекрасная маркиза у нас. Все прекрасно в районе. Помощь не нужна. Никакая.
Это была терапевт Центральной районной больницы Лучки-Кенев Карачаева Черкесии Фарида Чачаева. С ней беседовала Амина Умарова. Полную версию интервью можно послушать на нашем сайте эхокавказа.ком.
Гость недели.
И завершает нашу программу обзор абхазской прессы. В Сухуми его подготовила Анаит Гагарян.
Предположение о том, что возможная вторая волна распространения коронавирусной инфекции неизбежно потребует возобновления режима чрезвычайных мер, ставит в повестку дня обеспечение дистанционного обучения на время карантинных мер. В качестве актуальной задачи считает сотрудник Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия. Статью «Право на образование» публикует Абхазия-Информ. В Абхазии часть родителей школьников объявила о сборе подписи против введения дистанционного обучения, не думая о том, что в условиях карантина отсутствие такой возможности лишит детей единственно возможной альтернативы. Ясно, что речь идет не о долгосрочном замещении аудиторских занятий дистанционными уроками, а о временных мерах, вызванных необходимостью соблюдать режим самоизоляции. Если эти меры не вводить, то никакого другого процесса обучения во время карантина попросту не будет. Эта мысль не находит отклика не только у определенных групп родителей, но и у части педагогического сообщества. Лиана Кварчилия пояснила, привыкшие к рутине традиционных методов обучения, многие учителя не готовы переходить к инновационным методам преподавания, требующим дополнительного времени на подготовку, на усвоение новых методик. На широкомасштабную модернизацию, конечно, требуются немалые средства и время, но есть шаги, которые не требуют больших финансовых затрат. Уже сегодня, например, внедрение интерактивных методик в процесс обучения в классе. Если говорить о дистанционных формах, то есть готовность международных организаций помочь с техническим обеспечением. Есть согласие компаний сотовой связи поддержать виртуальные платформы и избавить людей от финансового бремени за онлайн-обучение. Мнение экономиста Ахры Аристава о льготах для предпринимателей публикует нужная газета. Вместо того, чтобы поэтапно отменять льготы, включая льготы по НДС, опять звучат голоса о льготах. Если в 2015 году были споры и, понятно, не было практики, то сейчас, слава богу, есть статистика за 4 года. Все цифры говорят в пользу ввода НДС на границе. Производство вина, пива, водки, воды увеличилось в 3-4 раза. И такого же уменьшения импорта этих товаров. Подтверждением слова служат и цифры роста сдачи наличности в банке с 19 миллиардов в 2015 году до 29 миллиардов в 2016 и далее по годам. То есть абсолютно очевидно, что, например, туристы стали пить наше пиво более 2 миллионов литров, а не импортное, и деньги стали оставаться в Абхазии, а не уходить за границу. Также и по другим позициям, где ввели НДС на импорт. Проблема бродячих собак в Гагре и сегодня остается острой, пишет газета «Республика Абхазия». Отстрел животных проводился периодически из-за того, что они представляют опасность для людей. 5 лет назад в городе появился фонд по защите животных «Багира», директором которого является Саида Оторба. Она открыла и приют для собак «Топа». Фонд существует в основном за счет средств, выделяемых желающими оказать помощь бездомным животным. Фонд взял на себя функции по отлову, стерилизации, вакцинации бродячих животных, а также их содержание в вольерах и дальнейшее определение к новым хозяевам. С того периода в какой-то степени необходимость отстрела бродячих собак в городе отошла на второй план, однако их количество все же увеличивается, уточняет издание. Руководство района приняло решение об отлове бродячих собак и размещении их в частный приют для собак Топа в Гагарском районе. Анаид Гагарин, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио Эхо Кавказа. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кити Буджаришвили. Всего вам доброго и до завтра.